Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго, комфортного дня от обозревателя Бориса Левина и наши сегодняшние гости, с которыми мы уже знакомы добрых, наверное, пару десятков лет, как минимум, и уже сеем разумное, доброе и вечное в наших радиоэфирах на очень важные, популярные темы. В том числе, не случайно, мы в медицинской программе сегодня будем говорить, потому что затронем и медицинскую психологию, и медицинские аспекты подготовки и старта учебного года. И осени, которая пока еще дарит нам жаркие дни, но рано или поздно это будет и хмурое утро, как в известном произведении, и, может быть, долгожданные дожди прольются, а значит, и настроение будет наше изменчивым. И вот здесь как раз консультация психолога крайне необходима. Доцент факультета психологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Ольга Войновская сегодня в нашей студии. Ольга Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Ну, отталкиваюсь я, когда речь об учебе идет, от своего внука 8-летнего. Правильно ли мы в течение 3-летних месяцев его воспитывали, выдавая порой и задания, которые необходимы были, а список произведений огромный учитель нам дала на этот период. Но в данном случае мы говорим о том, что летние каникулы – это повод расслабиться ребенку. Надо держать его в тонусе.
Ну, вы знаете, если так вот чуть шире, да, на ваш вопрос посмотреть, конечно же, вы говорите сейчас, как вот дедушка внука, да, это школьник, для которого еще, для этого возраста лет – это полжизни, да. Но я вам скажу, мы вообще, да, имели с вами такую хорошую традицию перед 1 сентября, всегда предупреждение сделать. Но тут немножко задержались, и вот уже время показало мне, как преподавателю вуза, студенты опять пришли неподготовленные. И поэтому нам нужно охватить, как бы начиная вот от малышей, вот заканчивая студенчеством, ну и даже людей, которые выходят на работу после отпуска. Конечно же, мы опять видим, что рекомендации, то ли мы в этом году не предупредили, то ли это просто уже не исправить. Ну, в общем-то, мы видим, что студенты на лекции бедные спят, у них режим не восстановлен, и мы, собственно, так сказать, эта проблема извечна. Но что касается вашего вопроса по поводу вот все-таки маленьких детей, 7, 8, 9, 11 лет школьников, да, мы здесь с преподавателями в контрах, потому что мы считаем, что ребенок должен отдохнуть на этой каникулы, да, а вот он должен полностью прям забыть, что у него школа, и, между прочим, одним из критериев, таких шуточных критериев, да, хотя и научно может обосновать, настоящим и для детей, и для взрослых, настоящим таким критерием отдыха является то, что ребенок и взрослые хотят идти в школу, в институт, на работу. Значит, я отдохнул. А когда ребенок все лето читал книжки, и еще его опять гоняли, простите, и он имел напряжение, да, потому что мама недовольна, папа недовольна, ой, сколько задано, ты сегодня не читал, и все лето сопровождается еще вот этим, где отдых.
А насчет занятой, вот вы сказали, а ведь сейчас решается по-серьезному вопрос об отсутствии домашних заданий учащимся. Не знаю, как в вузах это будет выглядеть, там о заданиях так мы по большому счету не говорим, а вот в школах действительно, причем и сейчас даже есть временные промежутки для производства этих домашних заданий в зависимости от начальной школы, средняя школа и так далее. Ваше мнение на этот счет? Это правильный ход наших депутатов Государственной Думы?
Но вы знаете, здесь тоже вот такая тонкая грань. Хотя, обратите внимание, какие перекосы. Да? Значит, на лето мы читаем все лето, а домашнего задания у ребенка не будет. А вот с точки зрения психологии, конечно же, ребенку как будто бы нужно повторить материал, который был сегодня в классе. Это такие закономерности психики, чтобы вот запомнилось. Поэтому вот мы в классе посмотрели такую-то теорему, да, а дома ты порешал две задачки с этой теоремой, все, материал закреплен, да. Это как бы с психологической точки зрения правильно, но с точки зрения перегруженности ребенка в школе, и это тоже понятно почему, потому что наука развивается, ребенок должен должен был быть посвящен в эту всю символическую систему, в эти знания новые, которые там, так сказать, наука к этому времени уже деткам нашим приготовила. Перегрузки очень большие, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы от таких перегрузок ребенок отдыхал.
Да, но самое важное, я считаю, в данном случае, вот когда мы говорим о детях начальной школы, особенно отношения в семье, это в разы важнее оценок, которые принесет ребенок. С этой позиции вы согласны?
Ну, это просто незыблемое правило, поскольку отношения в семье между родителями и отношением к ребенку, да, к его потребностям, да, это один из таких факторов, когда ребенок чувствует себя как минимум расслабленным, как максимум счастливым. Да, и он тогда, у него рождается эта мотивация, интерес к учебе. То есть интерес к учебе должен строиться не на страхе. Сейчас меня мама наругает за двойку, за то, что не сделала домашнее. Не на страхе, а на то, что надо же, что-то там учительница такое интересное рассказала, дай-ка я учебник открою.
Понимаете? Так вот, именно к этому я и веду, что в данном случае не делать акцент на оценках, а спросить, а что ты узнал нового? Поделись, пожалуйста, этими секретами. Ведь не случайно там был у вас урок такой-то, такой-то.
Вы знаете, вы сейчас говорите о таком родительстве почти фантастическом. Да? Да. Хотя сейчас и есть понятие ответственного родительства. Мы об этом тоже с вами говорили несколько раз, насколько мне помнится. Но вот действительно, если бы родитель, если бы он не был сам так занят, понимаете, это же тоже проблема. Вот в гонке мы зачем-то все время...
Ну, главное, по-моему, не надо подгонять, не надо давить. И фразы такие: в нынешнем учебном году ты должен взять себя в руки, показать достойный результат и так далее. Наверное, с психологической точки зрения это некорректно.
Очень неправильно, особенно сравнивать себя с другими, его ребенка с другими детьми, что посмотри, Иванов, Петров, Сидоров, вот пятерки носит, а ты такой двоечник. Унижать, фрустрировать. В общем, это, конечно, не методы. Вот. Но ведь с другой-то стороны, родитель думает, что я же не могу это оставить на вообще, на, так сказать, пусть само собой как-то решится. Он должен как бы проверять, а где домашнее задание, когда ты сядешь, сядь. 10 раз сказал на 11-й, ну, а честно скажем, на 2-й уже орет. Понимаете? Поэтому...
Еще очень важный момент, я думаю, что вы тоже согласитесь, что люди старшего поколения, это родители, дедушки, бабушки, должны поддерживать положительный образ школы. В данном случае бывают очень серьезные перекосы, и в сознании ребенка именно такое отношение к школе должно быть.
Совершенно с вами соглашусь, поскольку мы неоднократно сталкиваемся с таким моментом, когда родители даже в семье при ребенке позволяют, мягко сказать, критиковать школу, а особенно учителей. Учитель должен быть авторитетом. Учитель, значит, там у себя на работе завоевывает этот авторитет, как-то старается, он в контексте, он смотрит, да. Вообще такая профессия почти святая. Я не понимаю, это люди, что ими движет вот так вот отдавать столько силы. Поэтому здесь действительно эта профессия требует огромнейшего уважения. Но если в семье значимые, ну, значимые люди, то есть родители, обесценивают учителя, говорят, да, тот не такой, а этот не такой, а еще есть там, не дай бог, с оскорблениями, а у ребенка отношение к учителю, а значит и к предмету, мы это понимаем, да, вот, и ко всей этой истории, значит, совершенно меняется, и мотивация обучения тоже меняется.
Надо ли выделять какое-то особое время для ребенка, когда ему можно делать все, что он захочет? Вот он захотел играть, гулять, рисовать, и на откуп ему просто дается без зоркого глаза родительского.
Вы знаете, это очень такой индивидуальный момент. Родителю нужно пристально посмотреть и договориться с ребенком. Конечно же, договариваться не на глазок, понимаете? Вот часто же есть такое понятие, да, мы уже не раз говорили, проекция. Вот родитель знает, что ему в 6 часов вечера обычно силы покидают, наверное, моего ребеночка тоже. Поэтому с 6 до 7 ты просто делаешь, что хочешь. И давайте мы к ребенку присмотримся и какой-то момент дадим ему, давайте, как вознаграждение. Вот уже сделай вот это, и ты сейчас будешь час просто делать, что хочешь, там, ну, или 2 часа, или полтора, сколько вы уж там решите. Как вознаграждение. Потому что, когда мы сначала поощряем, а потом уже ждем напряжения, что ребенок уже плюшку получил. Вот. Но не путаем это с отдыхом, который ребенок должен получить после школы.
И вот здесь вот мы говорим, действительно, вы затронули очень важную тему, о совершении каких-то совместных путешествий выходного дня, чтобы вот всей семьей неразрывно, там мама осталась готовить борщ и котлеты, а папа пошел с ребенком и какие-то вопросы там пытается ему объяснить. Должна быть теплая семейная обстановка для того, чтобы ребенок развивался замечательно, и ходить пешком мы взрослым рекомендуем до часа, просто дышать воздухом нашим крымским, укрепляя сердечную мышцу. Вот, но опять же мы рисуем идеальный вариант.
А это, я думаю, это просто нормальный вариант, который мы немножко подзабыли. Я тут посмею вот так сказать. Когда мы там 8 марта выгуливаем, простите, маму, ведем ее в ресторан, цветы и так дальше, 23-го папу, давайте какое-то время найдем выгуливать ребенка. То есть это разные статусы похода совместного куда-либо. Понимаете, раз вот какой повод, вот там и центр смещается на того человека, чей-то праздник. Поэтому, конечно, нужно для ребенка нужно выделить больше таких вещей. Мы сегодня с тобой идем в парк, мы сегодня идем с тобой на карусельки, мы идем сегодня с тобой черепашек у нас в Симферополе кормить, да, в ботаническом саду.
Да, мы сейчас и дома кормим. Сейчас, возвращаясь к моему внуку, он настоял на покупке черепахи, за которой следит он так получше, чем за уроками.
Иногда. Слушай, ну так хочется, пользуясь случаем, сказать, что не забывайте общение детей с животными, потому что привязанность к животным это формирует у человека, у ребеночка в дальнейшем привязанность к людям, забота, ответственность. Поэтому это очень хорошо, что у вашего внука есть черепашка.
Ну вот опять же, возвращаясь к теме животных, это здорово, конечно, когда в семье есть четвероногие друзья, но вот щенков, когда дарят ребенку по его просьбе, это здорово, но щенок вырастает, и порой уже у ребенка совсем другое внимание, а точнее невнимание уже к состоявшемуся четвероногому другу. И я знаю много случаев, когда просто отказываются от таких животных, и мы отдельные темы наших радиоэфиров этой проблеме уделяем.
Ну, позвольте мне пару слов. Совершенно с вами согласна, поскольку когда родитель берет щенка ребенку, и ребенок обещает прям со слезами на глазах, что он все будет делать, но это же ребенок, как вы ему верите? И вы потом говорите ему, ты же обещал. Ну, он в моменте настолько сам в это верил, да, поэтому это всегда собачка, это всегда, знаете, что будете заниматься ей, вы, а не ваш ребенок.
Это обязательства очень большие, которые семья берет на себя, воспитывая четвероногого друга. Еще один важный момент – это кружки. Вот я даже выписал цитату от Агнии Барто. «Драм-кружок, кружок на фото, хор-кружок, мне петь охота». Так что делать на хрупкую нервную систему? Надо накладывать серию кружков или определиться как-то?
Вы знаете, я как человек очень много в этой сфере, да, больше уже, наверное, 30 лет и в практике, и в преподавании, как показывает опыт, мы больше склонны, мы психологи склонны советовать ограничивать, не так как бы ограничивать, посмотреть на вашего ребенка, немного ли, даже если он вам тоже, как с тем щенком, говорит, я буду ходить и танцевать и на гитаре, и на скрипке, и на бокс. Вот не верьте слову ребенка. Он действительно думает, что он сможет, верит в это, он же фантазер. Поэтому мы вот только сказали о том, что перегрузки и в школе достаточны. То есть я считаю, что спортивные танцы, да, вот это вот как раз таки кружки, за которые мы за, но вот дополнительные, ну, понятно, с индивидуальным подходом, когда дополнительная математика, английский, какой-нибудь еще там такой, который даже в школе нет язык и всего такого, и посмотришь, у ребенка 10 кружков после школы, ну, за неделю там, да, ты просто ужасаешься. Мы же знаем исследования, когда ребенок перегружен, так сказать, в раннем детстве, вот в школьном, то к 13 годам у него может быть депрессия. Это уже научный такой факт.
Это тема второго получасия нашей с вами беседы. Но я в завершение первого блока хочу, опять же, на примере нашего воспитанника 8-летнего, сказать, что вот он брейк-дансом занимается уже 2 года и плавно переходит и в учебный год, то есть в сентябре. Но вот по моему убеждению, все-таки начинать занятия в секциях, желательно чуть позже, в октябре, когда уже распорядок дня как бы сформируется, и эти окошки будут понятны, когда можно уделить внимание кружку.
Совершенно с вами соглашусь. Когда я стала жаловаться, собственно, на школьников и студентов в начале нашего разговора, мы, в принципе, тут важно добавить, что мы привыкли настолько к этому, что мы несколько недель даем для раскачки. Мы не даем серьезного материала, знакомимся, общаемся, а мотивируем, какие-то легкие такие лекции даем, да, чтобы вот раскачаться, чтобы вошел в этот процесс. А потом уже, как вы правильно сказали, потом уже подключать что-то еще. Но вначале сразу нагрузить, вот с 1 сентября ты пойдешь туда и туда и туда, и в школе, и пятерки, чтобы приносил. Ну, это, во-первых, так не будет, и будет разочарование, и это нагрузка огромная для ребенка.
А есть понятие детская депрессия, в данном случае из-за вот непонимания педагогами, родителями, одноклассниками?
Да, к сожалению, депрессия помолодела очень сильно, я уже не говорю подростковый возраст, но так прям дети, ну, мы как-то там как-то говорим астения и так дальше, вот, ну, как-то психиатрический момент уже с осторожностью, да, затрагивать, но вот перегрузки, они обязательно дадут о себе знать не только интеллектуальные, я имею в виду, например, неприятности в семье, то, о чем мы с вами сказали, а, значит, в школе какой-нибудь абьюз, сейчас модно об этом говорить, или буллинг, да, вот это вот слово, тоже мы посвящали не одну передачу этому, а, значит, в коллективе неблагоприятные, да, отношения, в семье там что-то происходит, а все шумят, бабушка с дедушкой уроки, дневник, ребенок становится одиноким, там, забирают телефон, это отдельная тема, вот если уже ребенок с телефоном, забирание телефонов, это вообще отдельная история невротического спектра, поскольку вот сейчас каждый ребенок страдает, каждый первый страдает номофобией. Это если дети, которые сидели, значит, 24/7 в телефоне все лето, а потом вы 1 сентября забрали телефон, не ждите у него хорошего результата в учебе. Вот эти вот с этим отниманием телефонов, это отдельная невротизация ребенка. Тоже нужно быть очень деликатно.
А еще одна тема относительно уже депрессивных состояний. Здесь уже я как медик с многолетним стажем могу сказать, по моему мнению, есть понятие латентная депрессия. То есть она может развиться уже в силу ряда обстоятельств, в том числе вот осенью, когда меняется и температура воздуха, и настроение, и листья падают. Ну, Крым-то более зеленый регион, здесь у нас, наверное, попроще, но, наверное, надо это учитывать тоже.
Конечно, это же накопительная система депрессии, вот накопительная система, и то, как бы пойдет она в депрессию или в какой-то нервный срыв, или в психосоматику, тут, если говорить, ну, про вот эти источники, да, это еще нужно, так сказать, посмотреть. Но то, что это не проходит бесследно перегрузки, это однозначно.
Поэтому... И молодеет депрессия, наверное, здесь еще связана с серьезными ЕГЭ, этими занятиями, экзаменами. Это и первая влюбленность, которая может тоже дать какой-то отрицательный результат. И познание самого себя. И в данном случае это тоже имеет большое значение. И вот здесь о душевном тепле мы еще раз можем поговорить.
Да, вы знаете, вы такую прям серьезную тему затронули в том плане вот наложения ЕГЭ и на вот эту первую влюбленность. Мы знаем, сколько отличников послетало, влюбившись, так сказать, в этом возрасте с ЕГЭ, да, вот. И это прям частая история. Послетали, не сдали, понимаете? Потому что вот правда, здесь какое-то, что-то здесь не учтено. Вот мы не можем, так сказать, в приказном порядке сказать биологическому возрасту, не влюбляйся, у тебя ЕГЭ. Мы не можем этого сделать. Поэтому приходили родители на консультации достаточно часто и у коллег моих, и у меня, когда говорили о том, что ну вот красный диплом шли, и все, влюбился, и все, мальчик все забросил, ЕГЭ не дал, не поступил, да. А были такие планы, да, институт. Ну, представляете, это такая прям трагедия в семье. Во-первых, это не трагедия, хочу вам сказать. Во-вторых, вы ничего с этим не сделаете. Вот это как...
А к психологу приходят с подобными вот вопросами, которые мы с вами сегодня обсуждаем?
Конечно, конечно. Более того, приходят немножко как будто бы с другим запросом, но выводим мы именно все на это. Когда вот рассказывают, да, там, например, про поведение ребенка, я говорю, ну, перечислите его, так сказать, один день жизни, и ты понимаешь сразу, что грустно.
Ну, еще очень важный момент. Я люблю всегда цитировать строчку из известной песни «Все быстрее мчится время, все быстрее время стрессов и страстей». новостей. Действительно, в нашем мире меняется, ну, чуть ли не ежедневно все, в том числе мы не касаемся общественно-политической ситуации, но и внутренняя наша жизнь, и люди, и ценности, и смыслы. Вчера еще мы говорили хорошо об этом, а завтра уже, оказывается, это уже все плохо, и надо маневрировать вот в этой ситуации своей нервной системой, психологическим каким-то настроем. И вообще, я могу сказать, что психика, наверное, вы подтвердите, любит стабильность.
Совершенно верно. Психика вообще любит очень такое и к себе трепетного отношения, гигиены, некоторую стабильность, хотя бы в том плане, что я должен понимать свои границы, что от меня будут требовать там дальше. Я должен решать, если говорить о детях и подростках, задачу возраста, а не то, что хотят родители. И мне хотелось бы, пользуясь случаем, сказать родителям, что ваш ребенок, цель его жизни, как и ваша, собственно, быть счастливым, а не закончить отлично университет или школу. Да, мы понимаем, что без образования это может быть сложно, но вот это, так сказать, между вот этим учебой и сделать ребенка счастливым, это вот это вот настоящее родительство.
Ну и очень важный момент, что общение, ведь в данном случае мы говорим не только голосом, должно оно как-то строиться и в семье в том числе. Но у нас есть речь, которую мы должны поставить, чтобы грамотно говорил ребенок. И потом, чтобы не было, ну, к сожалению, даже у наших коллег-журналистов ударения не совсем правильные в словах «новорожденный», «украинский» там, и так далее. В данном случае эмоции, мимика, она тоже вызывает ответную реакцию.
Я бы сказала, даже личный пример. Вот это самый лучший учитель, это личный пример. А как вы едите, как вы говорите, как вы себя ведете там с женой, с мужем, с друзьями, ребенок все это будет копировать и, так сказать, повторять. Поэтому, конечно, лучший учитель – это личный пример.
В Государственной Думе в свое время обсуждался вопрос давать больничные листы гражданам, страдающим осенней депрессией. Вы разделяете такое мнение?
Ну, вы знаете, честно сказать, я как психолог, это прям моя мечта. Поскольку я понимаю, что за осенней хандрой стоит не только осень и, так сказать, ну, хандра, или как мы ее называем, депрессия, да, это такое больше, ну, слово такое, наверное, бытовое, потому что если это депрессия, то, значит, просто осень, она уже обострилась.
Но депрессия и плохое настроение, знак равенства мы не ставим?
Ну, есть хандра, которую часто говорят, у меня осенняя депрессия, мы иногда думаем, ну, как бы слышим это как хандра осенняя, потому что, правда, грустно человеку, да? А есть же другая ситуация, когда у нас, правда, осенью, ну, вы как врач, наверное, подтвердите, обостряются многие
хронические
заболевания. Да. Вот и психика в том числе, которая вот еще как-то там терпела-терпела, она раз срывается и говорит, все, мне тоже плохо.
Да, тем более у людей старшего возраста есть свои специфические особенности депрессии. И раз уж мы затронули эту категорию, давайте напомним, что идет сейчас вакцинация против гриппа, а люди старшего возраста в группе риска, поэтому, пожалуйста, чтобы иметь позитив и никаких осложнений от возможных простудных заболеваний, зайдите в лечебное учреждение. Это уж не реклама, а крик души доктора с многолетним стажем.
И мне позвольте добавить как психологу, ни в коем случае не слушайте псевдо-специалистов, там каких-то там... На каких-то этих видосиках, простите, пожалуйста, за сленг, о там всяких чипах в этих прививках. Ну, это, конечно, как минимум смешно, а максимум грустно, потому что люди мнительные, а пожилой человек, это он мнительный, а если еще он с хандрой или с осенней депрессией, он вдвойне мнительный, он наслушается и не пойдет, не сделает прививку, и он этим рискует сам и собственно, и близкие
его тоже. Да, сейчас самое-самое время, друзья. Загляните бесплатно, в течение 15 минут буквально там осмотр специалиста, терапевта, семейного врача, анамнез, вы расскажете, были ли аллергические реакции какие-то или нет, и получите вакцину. Она не дает 100% гарантии, что вы не заболеете, но зато минимизирует возможные осложнения. Вот здесь, пожалуйста, слушайте и психологов, и докторов. Мы плохому не научим. Ну и в завершении, наверное, считают многие, что депрессия — это неотъемлемая часть взросления. мышления нашего. Есть такой вот период, когда это в порядке вещей, вот такое депрессивное состояние?
Вот соглашусь с депрессивным состоянием, с депрессией не очень. То есть действительно каждый человек проходит стадии некоторые, да, кризисные, да, и вот и кризис, он всегда связан с некоторым напряжением. Что такое кризис просто, да, это так, как было, не хочу, а как поменять, еще не знаю. Это напряжение, это грустно, от чего-то нужно отказаться в своей жизни, что-то новое построить. Поэтому, конечно, вот эти кризисы, особенно кризис средней, да, середины жизни, это и так просто у нас кризисов много, и подростковый кризис, и в 3 года кризис, когда я сам, это прям кризис. И там ребеночек даже нервный, у него не депрессия, а он нервный, он хочет все сам и не может вот носочки одеть. Поэтому, вот да, это можно назвать депрессивным состоянием, но это кризисно, это больше вот переживание кризиса, это нормальные психологические состояния для переживания кризиса. Наивно думать, что кризис переживается очень весело, бодро, прям маниакально.
Друзья, вот сегодня мы дали элементарно простые вам советы, и медицинские, и психологические. Загляните, когда ничего не болит и нет в голове каких-то тараканов, извините за сравнение, загляните к психологу, поговорите, как строить взаимоотношения в семье, на работе в том числе. Вот сегодня мы некоторые секреты вам раскрыли, они очень просты для восприятия. Я благодарю Ольгу Войновскую, доцента факультета психологии Таврической академии КФУ имени Вернадского, за эти очень добрые и правильные рекомендации. Спасибо, Ольга Александровна, до новых добрых встреч.
Спасибо вам, до свидания.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.